В жизни каждого человека однажды наступает главный выбор. Человек должен принять решение – верить или не верить в Бога.
Следовать его путем или угождать только своим желаниям.
Программа «Выбор» – это невыдуманная история людей, которые прошли непростой путь и однажды приняли решение.
Решение в пользу Бога.
В ближайший час вас ожидает одна из таких историй.
Истории в лицах. Истории жизни реальных людей. Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Сегодня наша гостья Дарья Шевякова. Даша, здравствуй.
Здравствуйте.
Несколько человек мне удалось, удастся еще несколько человек записать программу. Я очень счастлива, я очень рада. Мы находимся в Вышнем Волочке. Я все время путаюсь, в Верхнем или в Вышнем. Он Вышний,
Вышний.
Да? Вышний Волочок. Прекрасная поляна лесная, красивый водоем, огромный лагерь раскинут. Все для того, чтобы провести конференцию. Да? Сюда приехали бывшие зависимые.
Да.
И действующие реабилитанты, вот сейчас проходящие реабилитацию люди.
Да,
я первый день сегодня, я вижу очень много незнакомых людей, я вижу разных людей с печатью прошлого на лице и без этой печати. Это совершенно отдельная тема, как Бог меняет сердца от этого лица. Да. Дашенька, программа «Выбор» называется, и это название говорит само за себя. Вот как это в твоей жизни произошло?
Ну, начну с того, как начиналась моя жизнь. Это я родилась на Украине, в шахтерской семье. У меня дедушка был начальник шахты, отец шел по его стопам. То есть была достаточно обеспеченная семья. Мать у меня тоже была бухгалтер. То есть все было хорошо, меня очень баловали, любили. Где-то очень сильно любили. Все я имела, но потом в 14 лет отцу поставили диагноз рак желудка, и он умер. Умер у меня на руках в больнице, я пришла его проведывать, да, и он начал умирать, меня не могли от него оттащить. Он умер, и как-то вот эту горечь я, ну, использовала в другом...
Ну, скажем так, что жизнь не смогла быть прежней. По какой-то причине,
не смогла,
так?
Да. Я эту горечь как взяла как за оправдание своей свободы. То есть мать уже не могла на меня повлиять никак. Это все мои... Я училась в колледже, культуры. То есть это была необычная школа. Я все это бросила. Я кричала и оправдывала это тем, что у меня нет отца, у меня такое горе. Я теперь буду жить так, как я хочу. Я начала выпивать, курить траву. Это были взрослые компании. Это были уже невозвраты домой.
Даша, ты искала этого или оно пришло? Вот знаешь, вот бывает нахлынет. Ты будто бы пассивный какой-то лицо действующее во всем этом. А бывает, что ты просто четко шел к взрослым, ты четко выполнял все, чтобы быть в уважении у них.
Четко, да. Мне интересовали эти все компании, а взрослые. Мне интересовало быть там как можно больше выкурить, как можно больше выпить, чтобы ко мне относились тоже на уровне. Конечно, это был тот же самый осознанный выбор. Выбор, который нам подарил Бог, да, свободный выбор, вот у нас есть. И что, потом у меня уехала одна подруга в Москву, другая с мамой, здесь они устраивались работать, и, ну, я решила, а почему бы нет? Украина уже, как говорится, покорена всеми возможными, все, что можно там было, уже попробовала, надо двигаться дальше. Поехала покорять Москву, но Москва покорила меня. Я приехала в Москву, устроилась на работу. Ну, это была палатка вот моей подруги, мать там, да, вот была хозяйкой. То есть все было вроде бы хорошо, но тут клубы.
Тебе сколько лет?
Мне 16 лет.
Тогда?
Да.
О, боже мой.
Да, 16 лет.
И ты приехала торговать в Москву?
Да, я приехала торговать в Москву. Это были воздушные шарики, все для день рождения, да. Мы с подругой были, то есть вдвоем же это все. Мы пошли по клубам. Это были, ну, буквально нормальной жизни в Москве буквально прошел, может быть, год. Потом это здесь более серьезные наркотики. То есть если на Украине это была только трава, то здесь это уже был амфетамин. А потом я познакомилась с молодым человеком. Он употреблял героин, торговал им. Впоследствии он стал моим мужем. Он стал мужем скорее не по любви, а потому что зависимость началась к наркотикам очень большая. Но тоже все было радужно. Это все была та самая обертка красочная, все было хорошо. Было очень много наркотика, не было еще никаких болезней. Я еще не испытывала ломок, потому что он всегда был. Было много денег, были игровые аппараты, была такая вот ночная жизнь, разгульная, вся красочная, вся вот. А потом я родила ребенка, здорового ребенка, учитывая то, что я не прекращала употреблять даже на протяжении беременности. И потом мужа, естественно, ну это итог такой, либо умирают наркоманы и продавцы наркотиков, либо их сажают. Его посадили, так как я здесь не имею ни квартиры, ни своего жилья, то есть я жила, мы переехали к свекрови, его посадили, у меня начались сложности с таким количеством наркотика, где его брать, доза очень большая. Я начала искать его, добывать сама, то есть это воровство, это криминальный образ жизни ночной. Мне днем было некомфортно находиться на улице совершенно. А вот темнота была только в комфортной, была в темноте. И мне надо было, я была вынуждена уехать из города своего подмосковного, потому что меня искала милиция, мне искали еще какие-то люди. Ребенок остался у свекрови. Я уехала и периодически приезжала, привозила, ну, там, нужные там вещи ребенку. И в один из дней я приехала, и соседка, выйдя ко мне встречу, говорит, а кому ты привозишь? Ребенка уже нет. То есть я лишилась ребенка, ребенка свекровь отдала в больницу, впоследствии в детский дом, без моего совершенно ведома, просто потому что, ну, отец ребенка сидит, мать наркоманка, не живет здесь, все, чего я не добивалась.
Почему бабушка решила отдать ребенка?
Ну, бабушка вообще изначально очень сильно любила своего сына и никогда не приветствовала его какие-то отношения с кем-либо. А тут еще и замужество, еще и...
Подожди, но это сын ее сына любимого?
Да, но скорее там была любимая она и ее сын. Все. И она так как и добилась, она мне всегда говорила, что я расторгну ваш брак. Все так и получилось. И даже она и внуком пожертвовала в этом случае. Я приходила в больницу, меня к нему не пускали. Ну, в общем, все. Ребенка у меня забрали. И я еще сильнейшей силой, то есть начала употреблять. Это были какие-то квартиры, это даже были какие-то подъезды периодом, потому что было страшно находиться на каких-то квартирах, потому что там тоже могла найти милиция. И это было ужасное время, это просто был мрак, это от дозы до дозы, от укола до укола. Я не имела связь с родными, потому что я думала, я позвоню матери на Украину тогда, когда я перекумарюсь.
Даша, но это период, когда ты выбирала такую гонку уже, или это она тебя уже выбирала?
Ну, наверное, конечно, я уже была, ну, раб этого всего. Уже была раб полноценный, но по своему выбору изначально.
Изначально, я... понятно.
Да.
Но приходит момент, когда человек понимает, что хочет бросить, но не может. Вот в это время ты еще с аппетитом все это делала?
Нет, это уже были муки. Это были муки, это укол делался со слезами, это было уже страшное время, у меня уже начинались такие язвы, то есть по всему телу. Не было вен, это уже было просто через одежду, в мышцу, это было страшное время, это все со слезами, но не было сил остановиться. И казалось, просто по-другому невозможно. Уже все это доживало, я свое время доживала.
Ну, по принципу, вот, а у меня так.
Да, и это все. Моя судьба.
А у меня вот так получилось.
Да, да, да.
И выхода не видно.
Нет выхода совершенно никакого. Просто это, ну, сказать, что я хотела покончить жизнь, нет. На это не хватало тоже сил. Инстинкт самосохранения тоже присутствовал. И как-то хотелось жить, но это уже была не жизнь, а вот, ну, вот так. Вот у меня так и все.
Скажи о маме. Вот даже меня этот вопрос интересовал, когда ты сказала, 16 лет, ты торгуешь в Москве. А мама что, она тебя отправила, пустила?
Мама настолько меня любила. У нее настолько была любовь, что она даже, когда еще я находилась на Украине, узнала, нашла у меня первую пачку сигарет и узнала, что я курю траву, а ничего не могла сделать. Она настолько меня любила, что я ей пришла и заявила, мама, я курю, и если ты не хочешь, чтобы я где-то искала сама, покупай ты мне сигареты. И мама покупала мне сигареты.
Слепая любовь.
Да, да.
И вот все, весь этот период с ребенком, весь этот период, когда ты уже понимаешь, что ты по самую макушку... Ты все еще одна живешь, а мама там.
Мама находится.
Мама
на
все это не видит.
Мама даже не знала просто о моем существовании. То есть, как я уехала от свекрови, я перестала звонить матери, потому что мне было стыдно. Я оправдывала тем, что когда я перекумарюсь, ей позвоню. Мать 3 года просто не знала, она, как она мне потом сказала.
Что она сейчас, да, что она говорит, что думала?
Она меня 3 года просто утром воскрешала, вечером хоронила. Она не знала вообще, жив ли ее ребенок. Вот. Потом всему этому ужасу пришел такой конец. Меня посадили по 228 статье. Небольшой срок мне дали, 1 год. Но это была такая отсрочка от смерти на самом деле. Там вот узнала мать через одного моего знакомого, который жил в Москве, я к нему обратилась. Ну, потому что здесь у меня нет никого, чтобы какую-то передачку, какие-то вещи в тюрьму. И он сообщил матери. Мать, конечно, была очень рада, что живая дочка, она меня по-прежнему любит, несмотря ни на что. Но тут еще такой момент, она не видела же всего этого ужаса. Она его переживала, но она не видела.
И повезло ей частично,
да, да.
И ужас, который она пережила, неведение 3 года, давно уже, может, человека нет на свете.
Да, 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 да. Но она не видела, и я благодарю Бога, что она не видела. Это была ужасная очень картина. И в тюрьме, да, это я поняла, что жить могу я без наркотиков в тюрьме. Ну, конечно, то есть физически. Я думала, я физически уже не могу. Я думала, что я не могу просто даже дойти до туалета с утра без дозы. Я думала, что у меня уже внутри не организм, а гнилое.
Даша, у меня здесь очень важный вопрос. У тебя хорошая речь и хорошая логика, и ты мне сможешь объяснить. Ты поняла, что ты можешь без него жить. И так понимают многие, но каким-то образом они не оценивают вот эту возможность жить без и просто как будто бы пассивно продолжает. А некоторые, как только щель увидели, куда можно смыться, они быстро смываются. Чего это зависит?
Ну, я на самом деле не знаю из своего 10-летнего опыта вот именно тяжелой наркомании в общей сложности 15 лет, чтобы вот сами люди как-то вот без Бога решили эту щель.
Нет,
это
послушай,
нет.
О желании, о направлении, это очень важно. Если человек направлен куда-то, Бог его поведет. Если человека вот так вот кружит, как в полыни, нет. Ты сказала, я заметила, что я могу быть. Оно же постепенно возникают твои желания, потом
нет,
твои решения.
Конечно, это, конечно, желание Господь же видит, и сердце, и желание, и потихоньку идет. Но просто самому, я вот что хотела сказать, самому даже вот несмотря на мои желания, да, в тюрьме, то есть я поняла, что я физически имею неизлечимые заболевания, да, как ВИЧ-инфекцию, при этом при всем я достаточно хорошо себя чувствую физически. Когда у меня пришел вот этот абстинентный синдром, я достаточно хорошо себя чувствую, но вот здесь свербит заноза. В голове свербит заноза, которой нет, через сон, через какие-то воспоминания, все равно, даже несмотря на весь тот ужас, который был, это гнилое тело, это эти подъезды, эти квартиры, это просто неходячий организм, но все равно остаются какие-то рецепторы, которые вспоминают это и смакуют.
Ощущения?
Ощущения. Все равно есть вот этот крючок, который держит уже на моральном уровне, что на психологическом уровне держит все равно этот крючок.
То есть ты считаешь, что наркомания – это меньше физическая зависимость, чем психологическая?
Это, конечно, меньше, конечно.
То есть ломку пережить все-таки как-то каждый может?
Каждый. Это простуда, но чуть больше. Угу. Просто простуда, которая затянулась.
Угу.
Это совершенно… Это психологическая болезнь. Это, я даже бы назвала где-то духовная болезнь. И я отбыла срок наказания, освободилась, меня встретил этот человек, это знакомый мой хороший, и мама его знала, то есть все, они такие рады, меня встречают, все, вроде жизнь должна пойти по-другому. Но я отбывала срок в Мордовии, и доехав до Москвы, я вышла из поезда, ушла в магазин и не вернулась. По пути я у этого человека украла деньги, он даже не заметил. И сразу первое, что сделала, это я поехала к человеку, который торгует наркотиками. И все, и это еще страшнее время началось. То есть это какое-то такое было вот затмение, какое-то я выпала, мне кажется, из реальности. Вот я вот когда вот это, после 10-летнего стажа вот это произошел, вот этот тормозной отрезок, вот этот год. И потом опять я вот после всех этих мыслей, размышлений, что можно жить по-другому, и начала опять с второй силой. Это было страшное время, 3 месяца до центра. Я это всем этим занималась, такой силой я употребляла разные наркотики. Если до этого это был просто героин, то потом это были смеси в разные руки, это были и, ну, вены восстановились за год чуть-чуть, это были и амфетамин с героином, это уже, ну, был ужас. каких-то были галлюцинации, даже там дневные затягивались. Страшное было время. И потом я опять сделала кражу неудачную, как я считала тогда. Опять ИВС, опять судимость, опять очередная отсрочка от смерти. И уже тогда, когда я была в ИВС, думаю, ну вот, я знала, у меня бабушка всегда вот молилась на коленях, Отче наш, я знала, что есть что-то, есть Бог, который, ну, может помочь. Я даже больше скажу, я ходила на какие-то дела воровские с молитвой «Отче наш».
Ну, ты не одна.
Да. Это ставила свечки в неадекватном состоянии. То есть и верила, когда все хорошо получалось, что, как раньше это говорилось, на масть, на фарт. Все, все Господь устраивает. Я вот так думала. И вот, находясь второй раз в ВВС, я говорю, Господи, но это опять же ты. Вот у меня было понимание, что это ты меня опять вот как-то так ограничиваешь от смерти. Ну, сделаю, говорю, что-нибудь, чтобы я уже, может, подольше срок мне дали или что-то. Я уже, ну, я понимала, что, ну, я не могла ничего с собой сделать, не могла, и все. Я не хотела так, но не могла. Как вот даже в Писании написано, как водимые на заклание, как будто бы кто-то ведет, и ты спокойно идешь на убой. И все, и приходит, а я с Украины, меня по 91-й статье обязательно должны были посадить до суда, обязательно. Тем более, что это рецидив, я 3 месяца назад только освободилась. Здесь уже Господь начинает говорить в мою жизнь, приходит следователь и говорит мне такие слова. Бог любит тебя, следователь, неверующий совершенно следователь, говорит, Бог любит тебя, мы тебя отпускаем под подписку о невыезде до суда. Я не верила, я до последнего выходила, собирала свои пакеты, там, какие у меня были, выходила из ИВС, и я не верила, может, какая-то ошибка. Сейчас я уйду, а мне еще больше потом за это... ну, сверху добавят, потому что такого не может быть. Это же, ну, идет вразрез всем законодательством. Как так? И меня отпускают. Я выхожу, меня встречает вот этот человек, который здесь вот наш знакомый вообще с мамой с Украины, да? И я говорю, как так, Леша, как так получилось? Он говорит, я не знаю, я пришел, вот сказал, что, ну, ты будешь жить у меня вот в Москве по адресу. Но это все равно все это мелочи, это не те факты, которые бы могли меня отпустить под подписку. Но он говорит, Даш, выход таков, то есть либо ты едешь в наркологическую клинику закрытого типа совершенно, либо в центр реабилитации. Он неверующий тоже, этот человек совершенно неверующий, просто он услышал от каких-то знакомых через интернет. То есть они с мамой, у них была цель меня не выпускать на улицу, потому что они знали, что это будет опять что-то. И я выбрала, конечно, наркологическую клинику. Ну, думаю, там хоть какие-то таблетки, что-то. Ну, потому что это было всего лишь 2 дня в ВВС, мне еще было плохо, у меня были ломки. Я выбрала наркологическую клинику, я съездила туда, это была психическая больница, просто там в отдельной палате нас тоже лечили. У меня сошла физическая ломка, все, ну и опять же в голове свербит все та же заноза. Я начинаю искать пути, у меня был 21 день, а это была где-то 2-я неделя. Я звонила этому человеку, Алексею, говорю, забирай, все, у меня все хорошо, я все решила, я сейчас устроюсь на работу, все, я поняла, как надо жить. Он, так как человек не употребляющий ничего, поверил в мои слова, меня забрал, и я опять не доехала до Москвы, ушла от него, там, ушла на заправку зачем-то, и ушла, уехала опять, прям сразу же сорвалась, уехала туда, где торгуют наркотиками. Он меня нашел через 3 дня и говорит, все, Даш, едем в центр. А я же еще плюс под подпиской до суда. Он говорит, потому что ты что-нибудь начудишь еще больше за это время. Нельзя тебе быть на улице. Ты и так ждешь суда. Я согласилась на этот центр, потому что я действительно понимала, что мне нужна какая-то изоляция, потому что будет хуже.
Даша, спасибо большое тебе. Сейчас для всех нас прозвучит песня, и мы продолжим нашу беседу.
Ласковое небо, ты так манишь нежным светом звездных фонарей. Как бы мне умчаться вдаль, но крыльев, Боже, нету. Я хочу укрыться, Господи, в Тебе. Ты зовешь меня домой, к себе, мой Боже. Ведь небо — это родина моя. И дай мне только крылья, дай мне веры тоже. Я к Тебе навстречу лечу. Я устал бродить по свету, счастья в жизни нету. Сколько горя, сколько бед, в всем мире без конца. Лишь одна надежда, что мы встретимся когда-то. Это все, что, Господи, хочу. Ты зовешь меня домой к себе, мой Боже. Ведь небо — это родина моя. И дай мне только крылья, дай мне веры тоже. И я к Тебе навстречу лечу.
В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья Чернякова и наша гостья Даша Шевякова. Даша, каким-то образом все-таки оказывались люди возле тебя. Кто-то тебя куда-то вез. Вот этот Алексей, он кто? Который сказал, что сядешь ты третий, четвертый раз, если не поедешь сейчас в реп-центр. Он кто?
Это был, скажем так, муж вот мамы той самой подруги, которой мы когда-то приехали в Москву.
Ну то есть приятели.
Да, приятели, знакомые моей мамы.
И он благополучный возился с наркоманкой.
А оказывался рядом по просьбе маме, и сам вот он был рядом, не понимая для чего, даже сам вот потом, когда мы с ним разговаривали. Зачем, говорит, я это все делаю, я не знаю. Но я знаю, что мне нужно тебя вытащить. Вот так он говорит.
И куда он повез, в какой реп-центр?
Он повез меня в центр Старая Купавна. Это центр от церкви на Лосинке. Я приехала туда, и удивительное началось прям сразу. Господь начал мне показывать свои чудеса прям сразу, видимо, потому что видел мое ожесточенное сердце, которое я туда ехала же не искать Бога. Это Бог нашел меня. Я туда ехала просто, ну, так надо было.
Я не знаю, наверное, людей, которые ехали в реп-центр искать Бога.
Да, да.
Или знаю очень мало. Да, по разной причине едут. Зиму перебыть, едут от милиции скрываться.
Да.
Ну нет, бывает по решению, что решение что-нибудь изменить. Но что, не знаю точно.
Да. И я приехала, все, меня там приняли. Я еще была в таком, ну, скажем так, под кайфом, в нормальном состоянии. Но у меня почему-то не было вот страха перед абстинентным синдромом, не знаю почему. И вот здесь чудо. 3 дня я просто проспала. То есть ломки не было совершенно никакой. Никакой. Проснувшись, я спросила там у старшей сестры, говорю, что здесь у вас происходит? Как это так может быть? Это же невозможно. Я проходила столько больниц, столько всего. Это невозможно. Говорит, мы за тебя молились. Для меня это было удивление. Я подумала, что ну вот, я попала в какую-то секту. Что-то здесь происходит. Какой-то, может, даже где-то шаманизм, потому что это нереально из ряда вон выходящее. Я 15 лет с этим связана, 10 лет тяжелого употребления. Как это? Какая молитва может быть? Ну ладно. Начались собрания, читать Евангелие. И дня через 4, это вот в целом через неделю, я себя ловлю на мысли, что я совершенно не хочу курить. Я даже об этом не задумывалась.
Хотя, а самое сложное ведь бывает.
Самое сложное. Я всегда думала, что даже если я брошу наркотики, если я брошу там еще что-то курить, я не брошу никогда.
Ну, это как часть дыхания какого-то получается. Да. Человек просто дышит этим.
Да,
как
да.
Как еда.
Это было неотъемлемо, это было просто невозможно. Просто невозможно.
И тут просто я... сама по себе не хочешь.
Не хочу.
Не молилась просто... сама, не просила Бога.
Нет еще, нет. Это Господь вот так вот начинал себя проявлять. Вот. Нет, я просто себя словила на мысли о том, что... А как же, что-то я делала все это время, чего-то мне не хватает сейчас. А это сигареты, которые мне не нужны. И здесь я начала читать Евангелие. Ну, думаю, раз я здесь нахожусь, ну, буду делать. Потому что если я буду просто сидеть и выжидать свое время, это совсем будет тягостно, неприятно. Буду заниматься, чем и они, эти люди. Ну, чтобы как-то себя завлечь, я начала читать Евангелие. И я была просто удивлена. Все пишут про меня. В этой книге все пишут про меня, все пишут мне. У меня были такие периоды, когда я... Прям с неким таким негодованием закрыла эту книгу, я не могла ее читать, потому что это было зеркало, которое мне показывало меня, все мои недостатки, у меня всплывали все мои гадостные моменты в голове, как кинофильм, который я, казалось бы, забыла, где я поступала с людьми очень плохо, со своими родными. Все это всплывало постоянно, я плакала, я говорила: «Господи, да за что же ты мне вот так все это мне вскрываешь, все это мне показываешь?» Я еще не покаялась, я просто вот Господь мне...
Ты понимала Библию?
Я,
ведь некоторые...
я ее не понимала вот на разборах, когда у нас были разборы, надо было что-то объяснить, какой-то глубокий смысл. Я понимала просто как художественную книгу, что здесь пишут.
Но к себе ты смогла применить.
Мне пишут, все пишут мне, что вот и про прокаженных, и вот и эти фарисеи, и я и там тоже была среди них. И я понимала вот именно, где пишут мне. А вот какой-то глубокий смысл духовный, конечно, Дух Святой открывает. Тяжело понять просто без него. И братья старшие мне говорили: ну вот о покаянии, что это? Ну я как-то, я оставляла для себя момент, что я понимала, что если я покаюсь, то никакому греху, уколу уже места не должно быть. И я не была с этим готова. Все равно свербила эта самая заноза, хотя вроде освобождения, чудеса нет, нет абстинентного синдрома, ломки нет, не хочу курить. Но оставляла этот. Но Господь все равно здесь произвел свою работу. На одном из собраний в церкви я покаялась. Это, конечно, действительно, это описано уже многими, что вот эта тяжесть спала. Но это, наверное, скорее всего, эмоциональный какой-то такой, вся эта красочная картинка, когда все так хорошо, все так шарики в душе, там какие-то салюты, все прекрасно. Но я хочу сказать, после этого все равно были тяжести, была борьба. Постоянно с самим собой, с плотью, постоянно была борьба, еще сильнее она началась, она усилилась, то есть помимо вот этих явных физических каких-то зависимостей, оказались еще там внутренне много гадости, злости, зависти, это было всего очень много, это все так вылазило и вылазило, потому что Дух Святой начинал вытеснять все это из меня. Но с Богом было мне легко, мне было интересно. Я вот начала когда понимать Писание, я его читала взахлёб, я читала его с фонариком, потому что после отбоя нельзя читать. Включал свет, я читала, я начала молиться. И это была, уже началась такая интересная, действительно, как Писание пишет в одно ярмо с Иисусом. Уже было легче. И Господь дальше начинал являть свои чудеса. А все это же время я ждала суда. У нас был нанят адвокат. Когда я приехала на очередное слушание, я сказала, что я отказываюсь от адвоката. Я не буду никому ничего платить, мне не нужен адвокат. Я как Бог. Если мне суждено Господом сесть в тюрьму, я поеду туда, буду там благовествовать. Если нет, значит нет. На меня смотрели все, этот Алексей, мама мне звонила, меня все уговаривали, говорили: ты сошла с ума, тебя обязательно посадят, потому что 158-я часть 2, после 228-й ты гражданин Украины. Но обязательно поставить, что ты творишь. Я говорю: нет. И перед... мы поехали со служителем центра на суд. Мы помолились. Адвокат, все в недоумении. И потерпевшая, которая совершенно со мной не хотела разговаривать, на заседании суда после молитвы мы с ней поговорили. Она на суде заявила о том, что она меня хочет простить. просит простить меня. То есть это было тоже одно из таких, просто Господь так расположил ее сердце. До этого она просто даже не хотела со мной встречаться. Вот. И судья, когда дала мне последнее слово, я тоже вышла и не слышала я никаких вопросов, ничего. Дух так меня повел, я просто начала свидетельствовать ей, судье. Она, выслушав меня, прокурор нервничал, потому что они мне задавали одни вопросы. Я отвечала совершенно другой. Я просто, у меня тряслись коленки, но при этом голос не дрожал. Голос не дрожал, я говорила свое свидетельство, и все упорно. И они ушли. Я недолго их не был. Я переживала, думаю, что такое-то. И там уже какое-то еще заседание прошло в этом же зале. А про меня ничего не говорят. И она вышла, объявила... Мы были в коридоре, она объявила микрофон с таким голосом раздраженным. «Шевякова, зайди!» И зачитывает. Я даже прослушала, я в таком была волнении, я прослушала, что мне дали год условного наказания. Это действительно тоже, ну, противоречит всем законодательствам. Гражданин с другого государства не может здесь проходить условное наказание, но суд так постановил. И все, это было чудо, это было свидетельство для потерпевшей, для адвоката. Но это нереально. Адвокат говорил, тебя по-любому посадят. И все. И я приехала в центр. Это уже заканчивалась моя реабилитация. Я осталась на третий месяц на укрепление. А потом пришло мне такое откровение. Я читала местописание, и там написано: «Иди, расскажи своим». Но кто для меня свой? Я так понимала, уехать на Украину, рассказывать своим я не могу, потому что у меня здесь условное наказание. Здесь ехать мне тоже некуда. Ну, чтобы здесь где-то жить и ходить своим рассказывать тоже не могу. Значит, свои — это те, кто в центре. Это они свои, кто сюда приходит, прошедший тоже такой путь с такими же проблемами. И я начала молиться, чтобы Господь как-то вот... Ну, вот в моей ситуации помог мне, где мне найти своих. И братья, оказывается, в это время тоже молились. И им положил тоже Господь на сердце о том, чтобы мне быть служителем. Женская реабилитация для меня было такое благословение. И на сегодняшний день я в этом году приняла крещение. Я уже почти полтора года служу Господу.
Вот. Сколько тебе лет сейчас?
27 лет мне, 27 лет. Я уже я старая купальня, пройдя реабилитацию, уехала, открывался центр в Малаховке. Там я открывала центр вот женской реабилитации, там потрудилась, а тем временем в старой купальне был ремонт. Сейчас мы открылись, я приехала опять здесь тоже, ну, на открытие. И вот я тружусь, и вы знаете, еще столько происходит чудес в каждом дне. Господь в каждом дне, Он рядом, Он вот приходит, вот эти души, вот эти изменения, которые происходят с ними, это чудесно.
А вот с душами-то у меня вопрос, время нашей программы подходит к концу, у меня один вопрос. Ты думаешь, это для них полезнее или для тебя? Вообще для кого вот то, что сейчас происходит?
Я думаю, что это индивидуальный подход у Бога к каждому. И для меня это полезно, конечно.
Это обоюдно.
Это обоюдно.
То есть, отдавая, ты получаешь?
Блаженнее отдавать, чем принимать.
Ты отдаешь время, ты отдаешь молодость, ты отдаешь, ну, ничего там не получая, ну, там максимум питания. То есть, ты отдаешь, но ты получаешь?
Я получаю благословение, жизнь с Богом, Его откровение, и вот эти души, которые изменяются, то есть, это лучший подарок. И тем временем Господь и мои все урегулирует вопросы.
Вот, потому что ты несовершенна. Получается, что вы обтираетесь друг о друга и шлифуетесь.
Да, и мои. То есть у меня сейчас подает мой инспектор, который ко мне очень расположен, подает на... Вот амнистия вышла к 70-летию, на мои две судимости, чтобы их погасить. То есть не будет судимости. У меня не усыновили ребенка, то есть он под опекой. Я подружилась с опекунами. То есть будет у меня вот после конференции, я поеду, увижу сына.
Которому сколько лет?
Которому 7 лет. 3 годика ему было, когда его забрали. То есть Господь все чудесным образом устраивает. Через месяц я еду на Украину навестить мать. Я не видела ее 7 лет.
Все сложилось.
Все сложилось.
Бог не забрал, а Бог дал.
Бог все дает.
Спасибо большое, Даша. Время программы подошло к концу. И... Я благодарю тебя за время и за искренность. Ты была очень открыта в этом свидетельстве. И в этом ничего экстремального не было. Так часто бывают люди, когда говорят множество своих грехов. Это звучит немножко резко. Нет, в этом была правда. И знаешь что? Ты, рассказывая об этой всей дряни, абсолютно ясно ощущала, что ты выплескивала. Ты до сих пор пытаешься это выплеснуть, выкинуть из себя.
Этого уже нет. Этого уже нет.
Этого уже нет. А что осталось? Вот там на палатке написано «Помни весь путь». Ты его помнишь как что?
Это осталось, это уже не держит меня внутри никак.
Это уже не ты? Кого ты вспоминаешь?
Да, новый человек же родился. Новый человек во Христе. Это осталось для свидетельства, для сравнения.
Вот для сегодняшнего дня.
Да.
В том числе. Спасибо большое. И до свидания.
До свидания.
Запишите наш адрес. Москва, индекс 125-047. Абонентский ящик 141. Русское христианское радио. Программа «Выбор». А для тех, кто хочет слушать нас в интернете, запишите наш электронный адрес. www.rcr.com.
Ты зовешь меня домой к себе, мой Боже, ведь небо — это родина моя. И дай мне только крылья, дай мне веры тоже, и я к тебе навстречу лечу. Я к тебе навстречу.